Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитаты «Свободы» – подкаст для тех, кто не хочет тратить время на социальные сети. Я пересказываю вам все самое интересное, что писали и говорили в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о женевских переговорах России, США и НАТО и о том, как в блогах отреагировали на заявление президента Казахстана. В Женеве 12 января прошли переговоры России и США по поводу того, что Москва называет необходимыми ей гарантиями безопасности. Еще до начала переговоров заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сделал очень громкое заявление. Он посоветовал НАТО, цитата, «собирать манатки и отправляться на рубежи 97-го года». Комментаторов поразил и тон заявления, и его содержание. Дмитрий Бавырин.
Круто. Рубежи 97-го года – это не только без Болгарии и Прибалтики, но и без Венгрии и Чехии. Расширений не было с 1982 по 1999. Манатки надо собирать до границ Германии. Или что? Наверняка переспросят в НАТО.
Не менее смелое заявление делал глава российской делегации Александр Грушко. Александр Рыклин.
Замглавы МИД Грушко. Нельзя записывать такие формулировки, что Грузия и Украина станут членами НАТО. Это формулировка в отношении суверенных, независимых государств. Это невозможно, это немыслимо. Интересно, этот человек сам себя слышит? Мой дедушка Миша из Одессы в таких случаях говорил моей бабушке Тамаре, которая тоже родилась в Одессе. «Тамара, ты только послушай, что за слова произносит этот человек. Это же сколько глупостей надо иметь в голове, чтобы произносить такие слова».
По итогам переговоров глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО исповедует принцип открытых дверей, и у России нет права вето на решение принимать Украину в НАТО или нет. Многие украинские комментаторы довольны тем, что России наконец-то дали достойный отпор. Вот как комментирует позицию НАТО на своем YouTube-канале журналист Виталий Портников.
Мы будем защищать наших союзников. Вот эти вот слова генерального секретаря НАТО говорят о том, что позиция Запада становится более жесткой. Что если вчера еще говорилось, что в НАТО не будут вмешиваться в конфликт между Украиной и Россией, если Россия нападет на соседнюю страну, то сейчас говорится о защите союзников. Сейчас говорится о том, что если Кремль все-таки решится на новую войну на постсоветском пространстве, то в НАТО задумаются о увеличении присутствия в Украине. То есть таким образом на наглый ультиматум Владимира Путина и компании о том, что Запад должен согласиться с ограничением суверенитета бывших советских республик, отвечают, ничего такого не будет. Будет совершенно противоположные действия. Чем больше будет наглеть в Кремле, тем больше будет цивилизованного мира у российских границ.
Повышение ставок сыграло не в пользу России, пишут многие блогеры. Григорий Трофимчук.
Сюжет с требованиями России к НАТО, безусловно, закончится усилением давления этого военного блока в ее в наш адрес. После этого всплеска у Запада теперь будут полностью развязаны руки. За непродолжительное время демарша, который не принято называть ультиматумом, российские дипломаты выглядели настолько слабо, настолько непрофессионально со своими без конца повторяющимися угрозами, что там, на Западе, видимо, отпали последние сомнения в реальной силе этого главного остатка Советского Союза. К тому же все понимают, что в основе сюжета лежит распад СССР и его военного блока, организации Варшавского договора. Распад, а не усиление, чтобы можно было договариваться на равных. Распад без войны. Поэтому НАТО просто двигается дальше, расширяясь в вакууме автоматически и не встречая на своем пути практически никакого сопротивления.
Вероятность, что Россия в ближайшее время развяжет открытую войну с Украиной, вроде бы снизилась, но совсем сбрасывать ее со счетов еще рано, комментирует на своем YouTube-канале Евгения Альбац.
Кажется, чуть-чуть отлегло. Кажется, Россия решила, во всяком случае, в январе не воевать. Но похоже, что и до июня у нас появился какой-то временной люфт. Во всяком случае, сам господин Рябов категорически отверг инсинуации, что Москва намерена вторгнуться в Украину. Тут случилась просто проговорка по Фрейду. Внимательно слушайте цитату. «По сути, говорится, — сказал Рябов, — что Россия хочет обменять свою, без кавычек, угрозу Украине на большую гибкость со стороны США и Запада. Это не так, — говорит Рябов, — потому что у нас нет намерения вторгаться в Украину. Таким образом, торговаться нечем». Ну, то есть, мы же люди, выросшие в Советском Союзе, мы же знаем, что надо читать все ровно наоборот. Что значит, да, конечно, Россия хочет обменять свою угрозу целостности Украины на большую гибкость со стороны США и Запада. Ровно об этом торг. Спасибо, господин Рябов. Очень приятно, что вы были столь откровенны. Впрочем, это не значит, конечно, что угроза войны в Украине окончательно отброшена. Потому что мы же понимаем, мы имеем дело с хулиганом, который стоит под дверью и держит в кармане финку.
О том, что заставило Россию идти на такую рискованную игру, рассуждает в Фейсбуке объявленный властями иноагентом Марат Гельман.
Если предположить, что Путин действует рационально, как можно интерпретировать происходящее? Например, так. Естественный ход вещей нас не устраивает. Если мы не лидеры этого мира, этот мир нам не нужен. Позиция России не позволяет ее лидеру реализовать свои амбиции. Слишком слабая экономика, слишком отсталая инфраструктура, слишком подозрительно к ней относятся соседи. Что делать? Надо перестать играть в позиционные игры и перевести ее в игру комбинационную. Если у нас плохая экономика, но хорошая армия, армия должна ходить. Не обязательно воевать, но зримо присутствовать и создавать острые ситуации для комбинационной игры. Комбинация – вещь рискованная, но шанс, пусть небольшой, выиграть есть. В целом наша стратегия такая – играем на малых шансах. Не боимся проиграть, даже в ситуации 1 к 10 играем, потому что если не играть, то мы уже проиграли. Нам не жалко ту страну, которая сейчас у нас есть, если она не может стать той империей, которой мы хотим ее сделать. Обывательское счастье не для русских. Не задумываясь, поменяем достаток целого поколения на то, чтобы с президентом страны считались. Так вот, чтобы появились ситуации для комбинаций, нужно постоянное соприкосновение с противником. Поэтому делаем заявления настолько неадекватные, что игнорировать их невозможно. Все-таки у нас ядерный чемоданчик. И едем в Женеву. Главная цель заявления, чтобы с нами разговаривали. А дальше...
А дальше вполне может оказаться, что загнанный в угол Кремль будет вынужден все же доказывать, что перспектива эскалации не была блефом, комментирует на своем YouTube-канале украинский журналист Иван Яковина.
Владимиру Путину сейчас предстоит сделать выбор из двух плохих вариантов. Вариант первый. Сказать: ах так, вы, значит, не соглашаетесь? Ну, я вас предупреждал и по принципу пацан сказал, пацан сделал, пойти в атаку на Украину. Возможно такое? Возможно. И тут же он, конечно, огребет и партизанскую войну, и чудовищные санкции, и развал экономики российской, и раскол элиты, и возможно расшатывание его собственного режима, и даже падение этого режима, черт его знает, потому что риски реально взлетают до небес для Владимира Путина в случае начала войны против Украины широкомасштабной. А второй вариант, это с позором тихо, ну или там с шипением отползти в свой родной покосившийся сарай, залечь там под гнилое бревно и молча как бы сделать вид, что ничего этого не было вообще. Я не знаю, конечно, какой вариант выберет Владимир Путин. Конечно, разумнее для него был бы второй вариант, отползти с шипением, но самолюбие и уверенность в собственной непобедимости, которая, очевидно, у него присутствует, они могут толкнуть его и на первый вариант действий, то есть ринуться в атаку на Украину. Поэтому, на мой взгляд, всему миру сейчас, прежде всего Украине, конечно, надо готовиться к самому плохому развитию событий. К сожалению, исключать его нельзя.
А пока что замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что переговоры России, США и НАТО зашли в тупик. И после этих слов рубль на бирже начал резко падать по отношению к доллару. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы» о том, что и как в последние дни обсуждали в соцсетях. Вторая часть выпуска посвящена развитию событий в Казахстане. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
Салам алейкум. Здравствуйте. У микрофона Майбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева перед членами парламента 11 января стало поводом для бурного обсуждения в социальных сетях. Внимание российских комментаторов привлекло прежде всего заявление об окончании миротворческой операции ОДКБ. Токаев объявил, что войска стран-участниц этой организации начнут покидать территорию Казахстана 13 января, и вывод завершится за 10 дней. Российских патриотов и пропагандистов это не порадовало. Маргарита Симоньян написала в Телеграме, что выводить войска 13 числа – это плохая примета. Покритиковал Токаева и Игорь Стрелков.
Ввод российских войск в Казахстан по-прежнему полагаю лучшим выходом из худших, но их стремительный вывод будет худшим решением из всех возможных вариантов развития событий.
Либеральные комментаторы злорадствуют, но в то же время сомневаются, что все пройдет настолько гладко. Александр Плющев.
А от контрпереворота защитился войсками ОДКБ, пропев Путину нужные песни про внешнее вмешательство. На передышке зачистил протестующих. Теперь ОДКБ попросили освободить помещение. Изящно.
Твиттер, Вашингтонский обком.
Если Токаев заставит вывести иностранные войска с 13 января, да еще и за 10 дней, то это будет неплохой такой плевок в сторону московского бункера, унижение халуев Путина и откровенное превращение ОДКБ в мальчиков по вызову.
В том, что вывод войск произойдет в указанные сроки, не сомневается Владимир Милов. На своем YouTube-канале он высказывает мнение, что президент Казахстана позволяет себе делать такие заявления, поскольку рассчитывает на поддержку Китая.
Американский госсекретарь Блинкен здесь очень четко высказался на днях, что если русские куда-то заходят, их потом очень сложно оттуда выкурить. И действительно, многие из вас переживают, что вот это военное присутствие России в Казахстане приобретет какой-то постоянный характер. Я, откровенно говоря, думаю, что нет. Я думаю, что Токаев, конечно же, не стал бы так открыто говорить, что типа давайте вот вам 4 дня, товарищи ОДКБшные соседи, убирайтесь побыстрее, мы вот вашу миссию видим законченной. Конечно же, он не стал бы так говорить, если бы он не получил бы четких гарантий от старших китайских товарищей, что они его во всем поддержат. Вы видите, что присутствует такое явное скрытое напряжение, что Путин на заседании ОДКБ говорил, типа, будем оставаться в Казахстане столько, сколько нужно. На следующий день Токаев ему говорит, нет, ребятушки, вы будете оставаться здесь сколько, сколько я скажу. Вот вам 4 дня, на выход будьте добры, да? Конечно же, Токаев не стал бы так говорить с Путиным, если бы он не получил заверение от Китая, что не волнуйся, мы с русскими вопрос решим, тебя в этой ситуации поддержим, так что давай избавляйся от их солдат, мы тебе лучше пришлем своих.
Был еще один шаг Касым-Жомарта Токаева, который вызвал взрыв возмущения в патриотическом лагере. Это назначение министром информации Аскара Умарова. Сергей Марков.
Думаю, что если бы в России знали, что Токаев назначит Аскара Умарова на ключевую идеологическую должность, то общественное мнение России было бы категорически против поддержки Токаева во время кризиса войсками армии России. Все шокированы и ждут объяснений. Это назначение в России рассматривается как открытая пощечина России и лично Владимиру Путину.
Высказывания нового министра информации с возмущенными комментариями разлетелись по всем пропагандистским и провластным блогам. На своем YouTube-канале их процитировал и Владимир Соловьев.
Вот цитаты нового министра. «Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили? Что победили? Не забывайте, что вы тут навязанные диаспоры, а не автохоны. И скажи спасибо, что ваши права соблюдаются, и вас, как колонизаторов, в иных странах никто не гонит». Это к русским Казахстана. И вот этот русофоб теперь в новом правительстве Казахстана, или все ошибаются? А мы можем услышать официальные комментарии казахской власти? Вот власть Казахстана никак не хочет сказать, то есть как спасать, так русский Ваня, как бороться с террористами, а как победили, так русофобы назначать. Ну, молодцы.
Прокремлевские блогеры не скупились на критику. Егор Холмогоров.
Путин сейчас пытается заставить американцев, то есть галактическую сверхимперию, себя уважать, заставить считаться с нами настолько, чтобы дать гарантии не расширения и отступить. В этот момент только что спасенный Путиным от расправы Токаев демонстративно плюет спасителю на ботинок. Скандал с русофобскими высказываниями Умарова был очень громкий. Дело тогда дошло до того, что Путин же вынужден был мягко пожурить Казахстан за русофобию и намекнуть казахским элитам, что есть все-таки пределы безобразию. И вот Токаев назначает именно того, кто спровоцировал такую реакцию.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков написал в Телеграме.
Внимательно прочитал многочисленные цитаты нового министра информации Аскара Умарова. «Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им Министерством информации в нынешней конфигурации».
Журналист Дмитрий Колезев в Телеграме уточняет, что все процитированные высказывания Умаров делал не лично, а через Facebook-аккаунт «Туркмедиа», так что официально ему сложно что-либо предъявить. А вообще Аскар Умаров ранее возглавлял государственное агентство «Казинформ», то есть был чем-то вроде казахстанского Дмитрия Киселева. В Фейсбуке Умаров опубликовал пост, в котором заверил россиян, что выступает за дружбу между народами.
«Касательно публикации относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Делали совместные хорошие проекты, в том числе к общим датам, как, например, День Победы и так далее. Понимаю, насколько важны для нас союзнические отношения с Россией. Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерации нашей страны. Еще раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями».
В защиту Умарова уже выступил и Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Кремля предложил судить о министре информации Казахстана по его выступлениям на новом посту и назвал его прежние высказывания «неловкими». А еще Песков предположил, что 46-летний министр, может быть, плоховато знает историю.
«Если есть какие-то проблемы и пробелы, такое тоже может быть. Все-таки молодые люди с пониманием роли Великой Отечественной войны, с отношением к русскоязычным жителям Казахстана, это все можно объяснить, рассказать».
Но вернемся к президенту Казахстана. Внимание комментаторов привлекла и та часть его выступления перед парламентом, в которой он снова назвал протестующих террористами. Твиттер «Смутное время».
«Народ стебется, что Токаев заявил, что иностранные террористы выкрали трупы своих соратников из моргов, собрали на улицах и увезли. Тут стёб неуместен, потому что под этих террористов списали всех убитых протестующих, утилизировали без следа, скрыли масштаб убийств».
Многие блогеры отмечают, что публике предъявили только одного так называемого террориста, и тот оказался джазистом из Киргизии. Об этом говорит на своем YouTube-канале Майкл Наки.
«Из всех историй Токаева про якобы террористов, которые, значит, там кем-то наняты, кем-то тренировались и все остальное, у нас есть только джазовый музыкант, которого сейчас отпустили. Никаких других террористов, никаких свидетельств нам не предъявлено. При этом официально заявлено, что эти террористы, там кто задержан, кто захвачен, что они больше ничего не занимают на территории Казахстана. То есть покажите нам, о чем речь. Расскажите, кто их послал, кто их завербовал, что это за люди, значит, как они готовились, какой у них был план. Ну, хоть что-нибудь. Лукашенко, например, в свое время хотя бы выдумал целую вселенную. Ну, то есть он рассказывал, что вот, собирались в подвалах, и был план захватить его детей, потом захватить его самого, потом чтобы 150 джипов приехали на территорию Беларусь захватывали. Это все равно была неправда, но мы хотя бы могли как-то это соотнести с реальностью и понять, правду он говорит или нет. На данном этапе Токаев никаким образом не предъявил хоть какие-то доказательства того, что действительно какие-то террористы из других государств были на территории Казахстана. А вся эта история с вот этим джазовым исполнителем лишь показывает, что то, что нам предъявляют и могут предъявить в будущем, может быть ничем иным, кроме как следствием избиений и пыток среди задержанных».
Токаев также заявил, что за годы правления Назарбаева в Казахстане образовалась прослойка богачей, которой отныне нужно будет делать отчисления в Фонд социальной стабильности.
«В стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе. Поэтому правительству предстоит определить круг компаний, согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд».
Кремлю тут есть чему поучиться, считает Сергей Марков.
«Правительство создает специальный фонд для решения социальных проблем. Все корпорации и богатые люди должны внести крупные, очень крупные суммы в этот фонд, в том числе те, кто фактически богат, но публично в тени. Все это Токаев понял и предложил после социальных волнений, которые привели к острейшему кризису. Может быть, в России пора сделать вывод, что нужно принять такую политику – увеличение социальных программ и ограничение сверхдоходов менеджмента корпораций, которые вызывают жесткое неприятие общества. Может быть, не ждать масштабных социальных волнений, а действовать на опережение? Место менеджера в «Газпроме» не должно передаваться по наследству. Крупнейшие российские корпорации в России не столько зарабатывают деньги бизнесом, сколько снимают ренту своего монопольного положения или сырьевую ренту и забирают себе на зарплаты огромные деньги. Бунт в Казахстане должен заставить и правительство России изменить свою политику. Может быть, не ждать, когда озлобленные люди будут штурмовать офисы «Газпрома» и «Сбербанка».
Те, кто не разделяет взглядов Маркова, уверены, что все это не более чем красивые слова. Аббас Галямов.
Судя по грандиозным планам в части раскулачивания олигархов и розданным сегодня поручениям, доминировать в ближайшие годы будет процесс активного вовлечения силовиков в экономическую жизнь страны, и он, безусловно, задавит любые позитивные начинания, даже если они будут. Рассчитывать на то, что казахские правоохранители окажутся чем-то лучше российских, явно не приходится.
Константин Калачев.
В 2012 году Нурсултан Назарбаев выступил с программной статьей и изложил основные принципы социальной модернизации своей страны. Статья называлась «Социальная модернизация Казахстана. 20 шагов к обществу всеобщего труда». Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Теперь Такаев анонсирует изменения социальной политики. По факту, обвиняя предшественника, что богатые за последние годы стали богаче, а бедные – бедней. Интересно, как будет называться программная статья Такаева в 2022-м?
Многих, между тем, продолжает волновать вопрос, куда же все-таки делся Нурсултан Назарбаев. Кирилл Ляц.
А действительно, кто-нибудь из авторитетных людей может подтвердить, что он видел последние дни Назарбаева живым? Не может такого быть, что Елбасы умер, убит личным стоматологом, а беспорядки – это всего лишь борьба за наследство.
Научный консультант Московского центра Карнеги, эксперт по Центральной Азии Тимур Умаров на канале Ильи Варламова предполагает, что Назарбаев может и вернуться в страну.
Пока что есть разные теории о том, что он в Китае. Непонятно вообще, в принципе, возвращался ли он после последнего своего появления в Санкт-Петербурге в Казахстан. Непонятно, где он находится. Возможно, он действительно уже сейчас не в Казахстане. Были разные сообщения в СМИ, что и его родственники тоже не находятся в Казахстане. Поэтому, возможно, если он посчитает для себя необходимым покинуть Казахстан, он это сделает, и никаких препятствий для этого я не вижу.
Комментаторы сошлись на одном. Действующему президенту Казахстана удалось извлечь из ситуации максимум. Григорий Голосов.
События в Казахстане показывают, что политическое насилие контрпродуктивно. Мы не знаем, что там было бы, если бы продолжались мирные протесты. Но если принять во внимание, что силовики не продемонстрировали белорусского уровня лояльности, то высоко вероятно, что мирные массовые действия продолжались бы и вынудили власти не только к экономическим уступкам, но и к политическим реформам. В реальности власти пресекли не только насилие, а это они должны были сделать, но и мирную протестную активность, и о политических преобразованиях речи уже не идет. Все реформы, которые предлагает Такаев, сводятся к усилению его контроля над силовыми аппаратами и социальному протекционизму. Как кажется, казахстанский авторитаризм не только пережил кризис, но и встал на путь вторичной консолидации. Если так, то это как раз тот случай, когда разногласия внутри автократического правящего класса, которые в Казахстане стали одним из факторов политического насилия, не стимулировали либерализацию режима, а предотвратили ее. Собственно говоря, я думаю, что даже назарбаевский клан выиграл бы от либерализации больше, чем от того, что фактически произошло, а уж о народе Казахстана и говорить не приходится. Фактически, однако, выиграл лишь Такаев, хотя и при ином развитии событий он мог оказаться победителем. Увы, вместо «вин-вин» получается «луз-луз». Печальный исход, хотя исключить какую-то иную динамику я бы пока не решился. Радует, что России не удалось выбрать весь негативный потенциал, которым было чревато ее участие в кризисе. Однако и это пока не предрешено.
В блогах продолжают сравнивать Казахстан и Россию и рассуждать о том, какие уроки можно извлечь из неудавшегося казахского транзита. О сходстве двух стран размышляет на своем YouTube-канале Михаил Ходорковский.
Многолетний правитель, который когда-то предлагал весьма прогрессивные реформы, особенно в сфере экономики, но не сумел вовремя уйти и превратился в автократа. Проблема транзита власти, связанная с физическими пределами продолжительности пребывания на посту. Всевластие силовых органов и превращение их в ключевого политического игрока. Монополизация экономики и превращение природной ренты в кормушку для друзей и семьи. Фальсификация выборов и разрушение независимых институтов. Полная зачистка независимой политики и оппозиции. Я вот перечисляю сейчас все это и прям вижу, что два режима, путинский и назарбаевский, просто близнецы-братья. И что происходит с таким режимом, когда приходится передавать эту самую власть? Сначала выясняется, что народ как-то и не особо любил автократа. А потом начинаются игры престолов и борьба преемников, соратников, племянников, друзей, силовиков за власть. Борьба, в ходе которой льется кровь, гибнут люди и вводятся войска иностранных государств. И это закономерный итог авторитарного правления до крышки гроба.
Однако есть и мнение, что через казахскую ситуацию Россия уже прошла много лет назад. Сергей Шмидт.
Казахская история остается по-прежнему мутной, но общая формула ее вроде бы ясна. Воспользовавшись попыткой переворота со стороны одних, другие произвели свой собственный переворот. Другое дело, что разные имена и фамилии вставляют в эту формулу на разные места. В этом я уже запутался. Хорошо, что формулы можно писать без всяких фио и жузов. Просто хотел заметить, что замену переворота на контрпереворот не следует считать какой-то казахской уникальностью. То, что произошло в России, в СССР в августе 91 года и далее, это абсолютно такая же история.
А политолог Екатерина Шульман в передаче «Статус на эхе Москвы» называет российским Такаевым Владимира Путина.
Конечно, список вот этих вот неудавшихся транзитов, которые закончились ничем или не тем, или привели к какой-то очередной нестабильности, достаточно длинен, но я бы задалась интересным вопросом, на который у меня нет ответа. А почему у Ельцина получилось? Вот у Ельцина получилось. Вот как же так? Непопулярный был президент на 1999 год. Уже никто не помнит, дорогие слушатели. Старожилы уже ничего не припоминают, столько лет прошло. Но некоторые особо старые старожилы еще припоминают. Рейтинг был невысок. Усталость граждан была большая. С одной стороны, хотелось перемен, с другой стороны, боялись потрясений. Поэтому преемник должен был быть, с одной стороны, антиподом, неким антонимом действующему президенту. Не старый, а молодой, так сказать, не разобранный, а собранный, бодрый, энергичный, ответственный. И должен был наводить порядок. А с другой стороны, должен быть преемником, а не тем, кто свергает. Вот то, что мы сейчас наблюдаем в Казахстане, представляет собой некоторую такую карикатуру на события 99-го года, опять же, насколько мы их вспоминаем.
И все-таки многие не могут удержаться от проецирования того, что произошло в Казахстане, на российское будущее. Сергей Абашин.
Интересно, будущий преемник Путина, чтобы подвинуть самого Путина и убрать одиозных путинских соратников, чьи войска пригласит в Москву?
С вами была Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него в вашей любимой программе для прослушивания подкастов и не забывайте советовать нас друзьям. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».